Неделя никому не обязана нравиться, неделя она и есть неделя, но тем не менее это, в общем, не слишком богато событиями. Постараемся заполнить паузу мемориальными историями. Ну, хотя бы потому, что на этой неделе таки ушел из футбола Джан-Луиджи Буффон и остался в футболе в своем блистательном комментаторском качестве Александр Елагин, которому как раз вот сегодня, в день 2 августа, когда я записываю вечером эту программу, и очень спешу, так что сегодня не упрекайте меня в проблемах с дикцией, я очень спешу на юбилей к Александру Елагину. Они там уже сидят, а я все еще здесь, хотя я и рад рассказывать обо всем тут для вас. Ну и вначале я, конечно же, вам напомню, что мои друзья из компании Фонбет, они, ребята, неугомонные, и вот сейчас они, собственно говоря, устраивают весьма интересный и плодотворный для вас конкурс. Делать ничего особенного не нужно. Ну, сейчас вот некоторые из вас проплюются, конечно, а я вот просто скажу от души. Мой канал «Что хочу, то и делаю». И я рад вам сообщить, что Фонбет проводит викторину на знание медийного футбола. Если вы ответите на 13 вопросов из истории медийного футбола, а она довольно кратка, вы можете получить 20 тысяч фрибетов на свой счет в компании Фонбет. Что для этого нужно? Для этого просто нужно быть клиентом Фонбет и быть подписанным на 2 телеграм-канала. Нет, не мой, на мой вы так, я думаю, подписаны. Нужно быть подписанными на официальный телеграм-канал компании Фонбет и еще вот дальше прозвучат 3 слова, которых не существует в русском языке. Канал называется «Крысева Медиа Футбич». Запоминайте, это модно. Именно в 2 названных телеграм-каналах после 10 августа объявят имена победителей. А если вам вдруг что-то осталось неясным, то тогда взгляните, пожалуйста, в закрепленный комментарий. Там есть вся необходимая информация. Поехали. Футбольный клуб, футбольный клуб. Прошедшую неделю я основательно разочаровался в человечестве. Да, вы скажете мне, Вася, ты сам всегда говорил, ты билетрист, ты говорил, что для бразильцев всегда главным будут деньги. Но тем не менее, вот в интриге, когда полузащитнику Фабиньо предложили большой контракт в Саудовской Аравии, но при этом он вынужден был или будет расстаться с 2 своими французскими бульдогами, которые считаются избыточно агрессивными, и ввоз которых в Саудовскую Аравию запрещен. Короче говоря, это был, по-моему, первый случай, когда футболисту предложили выбор между друзьями и деньгами. И Фабиньо выбрал деньги. Не знаю, что у него будет дальше с его псами, да и пес с ними, собственно говоря. Ну, короче говоря, Фабиньо подписал контракт. Я думаю, что если бы ему разрешили ввести своих собак, об этом бы сразу же сообщили. Пока страсти кипели, пока по рукам еще не ударили, говорили, что, возможно, с собакам можно будет жить в Бахрейне, и Фабиньо будет их навещать. Но как это все это напоминает, знаете, историю, что вот, дескать, папу посадили, но я могу слать ему передачи, и иногда 2 раза в год у нас могут быть длительные свидания. Российский чемпионат продолжает удивлять и радовать. Ну, во-первых, пополнение в «Зените». У команды явные проблемы в центре поля, и вот сейчас, когда объявлено, что Вендл точно не придет во Фламенго, потому что Фламенго не устроили условия «Зенита», потому что Венделы не устроили условия Фламенго, в общем, там все 3 стороны остались друг другом недовольны, и «Зенит» заявляет Вендела. В общем, я думаю, что история Вендела и «Зенита» еще не закончена, возможно, это история расставания, которая тоже все равно не закончена, возможно, история последующего длительного сотрудничества, но самое главное, что вот все-таки дедушка Вендела помер, вот, и таким образом его задержка в Бразилии, ну, не возымело должного эффекта. Мое сочувствие. Но наша лига остается все равно самой веселой в мире. На этой неделе в основном развлекали судьи. Только-только показалось, что более-менее судейством налаживается, но это никогда не бывает окончательно. Арбитр Кукуляк, обслуживавший матч Ростова с «Зенитом», получил аж 5, по-моему, опротестованных действий в этой встрече, но его оправдали по всем 5 пунктам. Почему Кукуляк важен? Потому что Кукуляк – это первый российский судья, который признался накануне кубкового матча, вот в предыдущем сезоне, между «Зенитом» и «Динамо», если я не ошибаюсь. А сейчас вот все мы обсуждаем накануне матча «Зенита» с «Динамо» в чемпионате страны. Так вот, Кукуляк тогда сказал, что он постарается, как и все участники матча, развлечь публику. Тогда у него это получилось. Сейчас, в общем, не особенно. Сейчас развлекал в Грозном судья Безбородов. Уже практически дуаен российского судейского корпуса, Безбородов 50 лет, выглядит он прекрасно. Мне тоже 50 лет, ну, в общем, общем, Безбородов даст мне в этом смысле очень-очень большую фору. Так вот, опытнейший Безбородов с каменным подбородком допустил феноменальную ошибку. Ну, то, что он назначил 5 пенальти, это другой вопрос, да? Главное, что нарушил протокол ВАР, по которому, как вы знаете, если игра возобновилась, то вернуться к эпизоду, снова его рассматривать уже нельзя. А Безбородов принял решение удалить защитника ЦСКА Гаича за нарушение, приведшее к пенальти, уже после того, как пенальти был пробит и, собственно говоря, отбит. Видимо, в какой-то момент Безбородов сообразил, что если при этом еще и не перебивать пенальти, то нарушение протокола слишком очевидное. И, собственно, пенальти перебивался. Короче говоря, в итоге на исходе матча это не сильно сказалось, по счастью для Безбородова, а защитнику Гаичу вернули возможность играть в следующем туре. Вот что за помутнение нашло на Вячеслава Безбородова, наверное, вот в этом очень и очень сложно отдать себе отчет. И как дальше, вот понимаете, это ставит вопрос об уровне судейство в чемпионате России на новый, я бы сказал, экзистенциальный. Никогда не говорите «экзистенциональный». Это означает, что экзистенция вся ваша сосредоточена только в одной точке вашего организма, и эта точка не делает вам, собственно говоря, никакой красоты. Экзистенциальный вопрос, потому что если сам Безбородов, самый опытный, самый международно опытный, самый старший, в конце концов, если старшина российских судей допускает вот такую вот ошибку, это означает, что любой буквально на ровном месте, как говорил один персонаж знаменитого фильма, на бильярдном столе может найти лужу с говном и в ней утонуть. Мне подсказывали, что Безбородов не Вячеслав, а Владислав, но вы знаете, в сравнении с путаницей, которую допустил Владислав Безбородов, путаница, которую допустил я, не стоит вообще ничего, даже замедленного повтора. Продолжает стартовать Кубок России, да, это можно так назвать. На прошлой неделе стартовал путь РПЛ, на этой неделе путь регионов. Естественно, основное внимание, и это объективно, послушайте, это объективно, потому что эти матчи смотрят. Кто бы еще стал смотреть, и тем более выставить федеральный эфир, матчи 1-256 финала Кубка России. Это спрашиваю вас я, это вопрос риторический. Вот вы когда-нибудь бывали на матче 1-1024 Кубка России? А я был однажды, вот я однажды был, так что я имею право задаваться таким вопросом. Ну, объективно, вот интерес вызывают матчи медийных команд. Они проходят с переменным успехом, об этом, наверное, поговорим в ближайшем будущем, или не станем говорить, если это не будет вызывать отдельного интереса, как бы то ни было. Эта интрига, это, безусловно, привлекает внимание снова к Кубку России. Конечно же, фон Бет Кубку России. Это уже вам не путаница с именем Владислава Безбородова. В ближайшем туре чемпионата сыграют «Зенит» и «Московская Динамо», команда, которая, в общем, неважно, а на самом деле просто плохо начали сезон. «Зенит», ну, потому что, послушайте, 3 удара в створ за 2 игры. Ну, что это, собственно говоря, за такой уровень футбола? Надо помнить, что «Зенит» остался, в общем, практически без 3 игроков основы в середине поля. Ну, не в середине поля, в созидательной фазе, скажем так. Малком все-таки это нападающий, да? Нет еще Венделла, нет еще и Кузяева. Причем, что Венделл, возможно, останется на время, а Кузяев, в общем, уже понятно тоже, что уже заключил контракт, успел, так сказать, с Гавром. И «Зенит» в этой связи основательно проседает. Ну, я думаю, что, разумеется, есть конкретные причины у пропущенного мяча от Ростова в концовке, но главное здесь заключается в том, что в середине поля «Зенит», ну, просто несостоятельно против серьезного давления. Это может быть исправлено, тем более, что бразильцы из «Зенита» не сбежали, тем более, что у «Зенита», в общем, остались и те деньги, которые он раньше платил зарплату в зарплату Кузяеву, и те деньги, которые заработаны на продаже Малкома, и деньги, которые сэкономили от зарплаты Малкома. Короче говоря, что-нибудь придумается, но пока вот завязывается такая вот интересная борьба. Конечно, как всегда, в зеркальном мире российской премьер-лиги, если что-то не получается у «Зенита», и при этом, ну, по крайней мере, пока еще ничего не получилось у «Спартака», я понятно объясняю, да? Я еще только собираюсь на юбилей, это я не после юбилея с вами разговариваю, да? Короче говоря, если при этом у «Спартака» все пока идет более-менее гладко, сразу возникает вопрос, а вот, наверное, пришло время, когда «Спартак» бросит вызов «Зениту». Комментировать этот разговор я не готов. Тем более, что если бросают вызов в Петербурге, обычно проигравший и даже погибший часто получает значительно больше внимания и даже впоследствии именуется нашим всем. Вспомнить хотя бы Александра Сергеевича Пушкина. Попал Дантес, а знаменит, собственно говоря, Пушкин. Это старый советский анекдот, я не смог удержаться от того, чтобы его не процитировать. Как бы то ни было, игру «Спартака» в сравнении с «Зенитовской» пока можно назвать лишь более удачливой. Она, возможно, более остросюжетна, но более сбалансированной ее никак назвать нельзя. Неделя также напомнила, опять-таки мы возвращаемся к околосудейским разборам, Станислава Черчесова, которого нам явно не хватает. В российском футболе появляются новые термины, новые слова. А кто лучше всех разбирался с тем, какие термины имеют право на жизнь, а какие нет? конечно же, Станислав Саламович. Мы узнали о том, что Сергей Симак, тренер «Зенита», получил красную карточку уже после окончания матча «Ростов-Зенит» за то, что он обратился к судьям в конфронтационной манере. Я, знаете ли, обожаю канцеляризмы. И сам я, в общем, давно никому не обращаюсь дружелюбно, если вы заметили. Практически всегда обращаюсь в конфронтационной манере. Мне явно не место на стадионах российской премьер-лиги, и тем более в разговорах с судьями. Но тем не менее, конечно, формулировка блистательная. Что значит конфронтационная манера? Вот когда родители говорят ребенку: а ну-ка убери за собой, это же тоже конфронтационная манера. А если мне звонят телефонные мошенники, я их посылаю, это ведь тоже конфронтационная манера. Ну, а если, в конце концов, действительно как-то не понравилось судейство, ну, и мне хочется, ну, когда еще интересно, я могу спросить судью, если я тренер команды, как вот не вот около поля с ним, или на поле выйти и спросить его. Ну, в конфронтационной, возможно, манере. Ну, вот не нахожу этому ответа. Вот редкий случай, когда я полностью на стороне «Зенита» и Сергея Богдановича Симака. Мне кажется, что если судью не шлет нахуй, то это вполне приемлемая манера разговора. Ко всему остальному судьи должны быть привычны, такая у них работа, и они ее явно любят. Об этом судить хотя бы потому, что уже далеко не один судья направил по своим же собственным стопам ближайшего родственника, а именно сына. Ну что, вроде мы все сняли, да? У меня теперь встреча. Парень должен приехать, нападающий хороший, забивает много, достаточно. Правда, непонятно на каком уровне. Бомбардир, звезда сейчас сюда приедет. Мы с ним созвонились, я думал с ним посетить победы где-нибудь, а он говорит: нет, я ем только дома, кафе они скучные, шаурма одна или шаверма, он, по-моему, питерский такой. Я его спросил: и куда же тебя теперь пригласить? Он говорит: ну, нормальное что-нибудь придумайте. Ну, сейчас придумаем. В общем, не понимаю я, что у него в голове, но я ему сказал, что все нормальное давно уже придумали. Даже ненормальное. Прекрасное. Это фудбенд. Вот сейчас как раз заказываю все, чтобы он сам все увидел. Ну вот красота же. Ну. Пицца жульен с грибами и курицей. И запахом жульена. Пицца-чизбургер со вкусом, вы не поверите, чизбургера. Вот просто вот пицца, а на самом деле чизбургер. Вот фудбенд придумают же. Ну и я вот еще взял покебол с креветками. Парень к турецкой кухне привык, она ему уже вот здесь, вот он гавайской его угощу. А с промокодом Вася25 можно еще и скидку получить до 25%, причем многоразовую, хоть каждый день. За кошельком даже лазить не придется, будет в целости и сохранности. Ну, я имею в виду, что заплатить можно будет по СБП. Ладно, он уже на подъезде, как раз ничего остыть не успеет. Посмотрим, что за фрукт. Кстати, он тут мне какое-то еще видео скинул, но я побаиваюсь включать. Он вообще со странностями парень. Ну, нападающий. Мало ли что там может быть.
По итогу матча «Спартак-Зенит» я еще ввязался в некоторый, мне кажется, довольно умеренный срач, такой срачок относительно работы комментаторов на этой игре. Об этом достаточно много написано у меня в Телеграм-канале. Мне предъявили, что, в общем, отчет, собственно говоря, не готов разобрать работу комментаторов. Понимаете, работу комментаторов нужно разбирать, имея под рукой хотя бы запись. Вот. А если я стану разбирать запись, то мне моментально прилетит страйк от Матч ТВ, о чем, собственно говоря, многократно и предупреждалось. Вот. Поэтому, ну, зачем я буду это делать? Даже из веселья собственного. Ну, вот не сравнивая ребят, которые работали на матче «Ростов-Зенит», просто представьте себе, как вы думаете, последние минуты матча, вот комментируя этот матч, например, «Юбиляр» Александр Елагин. А вы, кстати говоря, выгнали с матча одновременно со мной, вот, и при этом он не засыпал в эфире, и, в общем, собственно говоря, ничего такого особенного не было. А если бы комментировал Елагин, как вы думаете, он был на последних минутах матча, разбирался бы в тончайших деталях тактической перестановки «Зенита», а не нагнетал бы, собственно говоря, историю с тем, что, возможно, Ростов вот-вот отыграется. И тогда бы у вас не возникло ощущение, что так получилось, что вот все уже так сложилось, там бац, какая-то неожиданная идиотская ошибка штрафной, бац, пенальти, и Ростов с пенальти забивает. У вас бы не сложилось такое впечатление. Потому что очень трудно представить себе Александра Елагина, юбиляра сегодняшнего. Вы скажете, для нас уже вчерашнего. Нет, ребят, юбиляра вчерашними не бывают. Если юбилей отмечают, значит, человек все еще сегодняшний, он все еще актуальный. Чтобы вообще Елагин, можете себе представить, чтобы Елагин отвлекся от игры. Вот я не обладаю этим качеством, мне всегда это хватало наглости и, в общем, размытости внимания для того, чтобы куда-то уплыть в империи порой. А вот за Елагином этого совершенно не замечено. Вот какой удивительный пример человека, который, может быть, не создал учения, не создал школы. Это вечно такой традиционный наш диалог полудискуссионный, потому что Александр Викторович Ворчун еще первостатейный. Люблю тебя, нежно, Александр Викторович. Короче говоря, он всем говорит: вот эти ребята молодые, все пытаются работать как ты, и у них это не получается. Я вообще этого не слышу. Вот. При этом, как Елагин, работать не получится ни у кого. Вот вы человек, который создал действительно свою и абсолютно свою манеру. Мало того, Елагин ведь и повторять кому-то не придет в голову, потому что вот это будет уже совершенно точно вторично. Это настолько вот законченная и внутри себя такая, в хорошем смысле, исчерпанная манера, приспособленная для одного человека. Мы называем Елагина «old school». Но вы знаете, Елагин на самом деле просто очень поздно начал комментировать. Мы, кстати, начали это делать примерно в одно и то же время. Хотя между нами 19 лет разницы. В общем, о Елагине много было написано и сказано в эти дни. Почитайте, полистайте. Но, честно говоря, я для себя отметил очень важное событие, очень важное, так бы сказать, такую реалию елагинскую, о которой я совершенно не знал. И это удивительно, потому что уж чего-чего, а водки мы с ним выпили изрядно. Не гигантские количества, да, в этом отношении Александр Викторович вовсе не Сергеевна, чем Микулик. Но, тем не менее, оказывается, Александр Викторович запивает водку кефиром. Он рассказал об этом в интервью «Спортэкспрессу» и рассказал, что его этому научили знакомые КГБшники. И, вот, дескать, если пить так, то можно хоть литр выпить. Понимаете, Александр Викторович, что важно? Вот КГБшникам понятно, почему нужно иногда выпить литр водки. Чтобы напиться позже человека, с которым ты разговариваешь, чтобы это он разговорился, а ты у него что-то выяснил. А нам с тобой, Викторович, ну нам с тобой, честное слово, ну как можно отказываться ради сомнительного удовольствия выпить литр? Как можно отказываться от соленого огурчика, от квашеной капустки, от грибочка на вилке, в конце концов, элементарно от жареной картошечки и, может быть, даже пюре с котлеткой? Ну как вот это вот все-таки все возможно? Учитывая постоянный контекст наших с вами рекламных баталий внутри футбольного клуба, должен сказать, что ни компания-производительница пюре, ни компания-производительница котлет, ни даже компании, которые солят огурцы, не получили за эту условную косвенную рекламу ни одной копейки. Это было вдохновение. Ну и еще два события из области международного футбола, которые, надеюсь, скоро поразит нас стремительным домкратом, падающие у нас Лиги Чемпионов. И, естественно, возобновятся стримы на Бусти. Подписывайтесь, кстати говоря, вот в ближайшие дни там появится новый исторический выпуск, который называется «Легенда о Тихонове». Чуть позже вы увидите и вы, подписчики Ютуба, но определенная преференция будет оказана тем, кто нам помогает, кто шлет нам донаты, для чего Бусти и существует. Два события, мимо которых нельзя пройти. Это трансфер Усмана Дембеле из Барселоны в ПСЖ. Очень странная история. Она странная вот чем. Ну, ПСЖ, как вы знаете, решил заплатить Барселоне отступные 50 миллионов евро, при том, что если бы этого не удалось сделать до 31 июля, то с 1 августа отступные возрастали бы в два раза. Но они успели. Дембеле, которого столько уговаривал Хави, который, собственно говоря, убедил Барселону, то, что Дембеле нужен команде, и он действительно, в общем, при нем расцвел, который фактически настоял то, чтобы Дембеле был одним из капитанов Барселоны. Хави был ужасно разочарован, естественно, этим событием, и ничего внятного, такого существенного объяснения Дембеле не дал. Ну, там представители его сказали, и он тоже как-то вроде покивал, что все дело в том, что у него конкурент Рафинья, фактически представитель Рафиньи, Деку, стал спортивным директором Барселоны, ну и, короче, как пришел в клуб, не будем уточнять должность, это вообще все на самом деле глубокая фикция. Это полная ерунда, безусловно, просто вот так вот Дембеле решил. Парень такой достаточно легковесный, как будто ни было. Но меня удивляет в этой истории совершенно другое. То, что рыба ищет где глубже, а футболист где бабки, это совершенно нормально. Мы к этому привыкли. Тут вообще с каким-либо осуждением выступать просто, честно говоря, осточертело. Но фокус-то в том, что Барселона второй или третий год подряд ноет о том, как бы ей сэкономить деньги. Какие-то там четыре рычага, пятый рычаг экономический, вот что можно еще запустить, чтобы как-то поддержать себя. Еще на чем-то сэкономить, чтобы футболист отказался от зарплаты и так далее. Но вот здесь у вас купили игрока за отступные. Вы сэкономили на его колоссальной зарплате. Ну, радуйтесь! Ну, что же вы не радуетесь-то? Где ваши руки? Бейте в ладоши, попки. Ну, это же название, собственно, барселонских болельщиков, вы же знаете, да? В переводе на русский язык оно означает попки или даже, может быть, жопки. Но почему-то вот без рычагов многочисленных, без какого-то нормального нытья Барселона перестала получать удовольствие от того, что у нее кто-то кого-то покупает. Ну и, безусловно, главное событие недели. Закончилось футболом Джан-Луиджи Буффон. Я готов допустить, что в ближайшие дни, может быть, еще найдется какой-нибудь особенно веселый саудовский богач, который захочет, чтобы именно в его команде Джан-Луиджи Буффон провел еще один сезон. Я уж там не знаю, как Буффон к этому отнесется, но это же, в общем, вполне допустимо, согласитесь. Поэтому мало ли что еще нас ожидает. Но уход Буффона – колоссальное событие. За последние лет 10-15, как вы знаете, большие издания, европейские, мировые, в среднем раз в год, не то чтобы каждый раз в год, а вот раз в год какое-то крупное издание проводит опрос там 100 или 50, может быть, величайших футболистов в истории. В этих списках обычно присутствуют только два вратаря. Это Лев Яшин, куда без него, конечно же, это уже глубочайшая легенда, и это Буффон. Иногда еще всплывает Нойер, кто-то у нас вспоминает Харальда Тони Шумахера, но вообще всегда в этих опросах бывают Яшин и Буффон. Про Буффона кажется, что он был всегда. Да, футболисты часто играют долго, но, как правило, это те, кто поздно начал или те, кто поздно раскрылся. А Буффон раскрылся в еще до 20-летнем возрасте, и это в своем-то вратарском амплуа. Впрочем, каким он был игроком? Бессмысленно сейчас вспоминать, мы про это точно не будем делать исторический выпуск, хотя бы потому, что это только что было у всех на глазах. Для того, чтобы история активировалась, нужно, чтобы прошло некоторое время, чтобы люди стали забывать, чтобы наступило формирование уже из этой исторической плоти какой-то легендарной такой основы. А про Буффона я бы вспомнил всего лишь несколько историй, которые с футболом напрямую-то не особенно и связаны. Ну, разумеется, все истории про Буффона произрастают из футбола. Кстати, у меня однажды даже хранилась его футболка. Вот, очень давно он еще играл за Парму, вот, даже еще Владислав Радимов играл в футбол, у них была товарищеская игра с Пармой, а мне Буффон настолько дико нравился, что я попросил Радимова, если у него будет возможность, обменяться футболкой с Буффоном после игры, так она ее потом оказалась, потом я где-то разыграл, и сейчас об этом страшно жалею. Мне вспоминаются две истории про Буффона, и обе связаны с сердцем. Ну, во-первых, вспомните, пожалуйста, такого футболиста итальянского, такая звезда второго ряда, я бы сказал, локальная звезда, флорентийская звезда Давиде Астори, центральный защитник, который неожиданно в 30 или 31-летнем возрасте вдруг взял да и умер во сне. Астори – уважаемый в Италии игрок, знаковый для Фиорентины, игравший за сборную Италии некоторое время. Его безвременная смерть потрясла, безусловно, всех. Буффон, тогда капитан Ювентуса, отреагировал на произошедшее невероятно теплым и при этом ироничным таким вот, очень таким, я бы сказал, дружеским постом, но в конце концов все получилось еще сентиментальнее. Буффон привез Ювентус, разумеется, это была воля тех, кто приехал. Приехал в качестве капитана, приехал тренер Аллегри, приехал к Елине, приехал в итоге человек 10, там Пьянич был тоже. Они приехали на похороны Астори. А вы знаете, что между Флоренцией и Турином, между Ювентусом и Фиорентиной, очень давно существует отношение колоссальной неприязни. И вот они на следующее утро, после того, как Ювентус сыграл в Лиге чемпионов, с Тоттенхэмом, если мне не изменяет память, они приехали на похороны Астори. Это к вопросу о сердце Буффона. А другая история тоже про сердце. Это когда Буффон со слезами на глазах кричал после поражения в плей-офф Лиги чемпионов, вопил или говорил, но это все равно был крик, крик души Буффона. Он говорил английскому судье Майклу Оливеру, который принял какое-то очень спорное решение. Я сейчас не буду уточнять, какое именно, это просто сейчас не важно. Он сказал, ведь у этого человека помойное ведро вместо сердца. Судите сами, было ли это сказано в конфронтационной манере. Мне кажется, что на этой неделе закончился был бы не просто легендарный человек, не просто человек, который играл феноменально долго, не просто человек, которому одновременно и повезло, и не повезло. Он так и не выиграл Лигу чемпионов, хотя трижды играл в финале. Он мог бы сыграть на 6 чемпионатах мира первым в истории, но в итоге ему вот тоже как-то не пофартило. И при всем при этом Буффон так и не забронзовел. Он уходит из футбола, и ощущение, что ты теряешь друга. Что-то вдруг уезжает далеко, навсегда. Нет, он не умирает, связь останется. Ты будешь иногда получать от него весточки, но видеться с ним постоянно и узнавать о нем постоянно, и получать удовольствие от того, что он есть рядом с тобой, вот этот кайф ты теряешь, видимо, навсегда. Саудовские принцы, подумайте, еще год, надо, хотелось бы. Тут кое-что от вас зависит. На этом у меня все. Как всегда, в итоге я благодарю, и вы видите имена наших партнеров и спонсоров на Boosty. Люди, которые спонсируют нас из своих средств, платят нам донаты. Большое вам спасибо, вы нам очень помогаете. И скоро я даже расскажу, каким именно образом. В остальном на этой грустной ноте я закончу хорошей новостью. Увидимся на следующей неделе.